Глава первая. В чем же дело? Почему так медленно, буквально черепашьими темпами сооружается оборонительный пояс? С возмущением и плохо скрытой болью произнес секретарь горкома партии Сергей Иванович Гранин, среднего роста, широкоплечий человек, сильно поседевшими, будто вымазанными известью висками. Встав из-за стола, секретарь расстегнул верхнюю пуговицу кителя защитного цвета с ровным белым ободком подворотника на вороте. Обычно голубые глаза секретаря смотрели на собеседника тепло, по-отцовски приветливо. Располагали к сыновьей откровенности с ними, к самому искреннему проявлению сложных человеческих чувств. Встретив этот ясный взгляд и ободряющий голос, человек начинал чувствовать себя необычайно свободно, приподнято, легко. Смущение, робость, волнение, рассеянность покидали любого, едва он переступал порог этого просторного кабинета с гиревыми часами, занимавшими весь простенок, с большим камином из розового мраморного плетняка, с высокими книжными шкафами орехового дерева. Как меридианы к полюсу, в этот кабинет стекались убеждения и страсти, горячие молодые мечты, трезвые конструкторские расчеты, сигналы и тревоги и рапорты передовых людей города. Секретарь горкома в нескольких словах объяснял машинисту неизбежность и важность кривоносовского почина и тут же по телефону улаживал, согласовывал дату партийного собрания на текстильной фабрике, где он выступал с докладом о международном положении. Отвечая спокойно, понимающей улыбкой на заискивающую улыбку, он заставлял краснеть тучного профессора, допустившего космополитизм в трактовке роли Пушкина и его наследия в русской и мировой литературе. Быстро одобрял он новые расцветки тканей и как бы мимоходом замечал директору предприятия, что не мешало бы его художникам учиться выдумке, перенимать обилие и тонкость сочинения красок у самой природы. С утра до поздней ночи непрерывно шли люди. В этом просторном кабинете разрешались не только текущие обыденные вопросы партийной жизни, производства, культуры и быта. Будущее необозримо присутствовало здесь. Рождалась и уходила своими прочными корнями в дела сегодняшнего дня. Здесь создавались и утверждались планы дальнейшей механизации и укрупнения однотипных предприятий, реконструкции города, повышения общего уровня культуры преподавания в учебных заведениях и массового вооружения партийных и хозяйственных кадров теории марксизма-ленинизма. Горком партии и его секретарь были в курсе всех главных узловых событий города. Тем живым, чувствительным центром, где сходились, изучали и обобщались события самого различного характера. Нужные из них тут же одобрялись, получали поддержку, развивались, запоздалые, поспешные отметались или на время отодвигались в сторону. Сегодня на бюро горкома разбирался один из тех вопросов, которые одинаково интересовали студента и ученого, машиниста и директора предприятия, пенсионера и домохозяйку, родителей и их детей. Имел прямое отношение к их будущему. Граница фашистской Германии. Рукой подать до Львова. Ожидая ответа, Сергей Иванович опустился в кресло и неторопливо стал набивать трубку. Он делал это старательнее обычного, приминая табак большим пальцем наполовину коричневым от дыма. Глаза секретаря горкома сейчас потемнели и казались совсем черными и холодными, когда он поворачивался к окнам и солнцу спиной. «Видите ли, товарищи?» Начал вкрадчиво начальник строительно-монтажного участка инженер Кремнев. Он передохнул, торопливо поправил пенсне на носу и пригладил ладонью на голове красновато-рыжий ежик волос, похожий на петушиный гребень. Дела обстоят с этим не так уж плачевно. Темпы сооружения фортов нарастают из месяца в месяц, о чем неоспоримо говорят факты. Наконец, если учесть, что линию Мажино в общем и целом строили... Дело тут не в том, сколько времени строили французы свои укрепления или немцы линию Зигфрида, произнес секретарь горкома партии. План – дело хорошее, но план – это не что-то раз и навсегда застывшее, закостенелое. План, говорил Иосиф Виссарионович Сталин, это мы с вами, мы – живые люди. Когда нужно, мы обязаны уплотнить до предела первоначальные сроки. Смело ломать устаревшие традиции, приемы, раздвигать узкие рамки вчерашнего. Которые связывают нас, мешают нашему продвижению вперед. Вы все имели, механизмы, строительные материалы, чтобы строить гораздо быстрее. Секретарь горкома в последний раз затянулся и положил трубку в массивную бронзовую пепельницу, украшенную оленем, замеревшим в стремительном прыжке. Многие члены бюро не были на строительстве, но верили каждому слову Сергея Ивановича. Не вдаваясь в технические детали и тонкости, инструктор горкома партии, директор завода, механик электростанции, ткачиха, многостаночница – все сошлись на одном. Важнейшая стройка идет самотеком. Без напряжения, без инициативы. И в этом во многом виноват начальник строительно-монтажного управления, коммунист Кремнев. Как только заседание бюро горкома партии закончилось, все стали поспешно расходиться. Завтра выходной, и каждый хотел провести этот день как можно веселее и полезнее для себя и семьи. Любители рыболовы на ходу уславливались о совместной рыбалке, театралы, о коллективной вылазке в оперу, женщины о загородной прогулке. Вскоре кабинет секретаря почти совсем опустел. Капитан Потапов, успевший одеть легкий плащ и фуражку, протянул руку секретарю горкома. «Приезжайте завтра к нам. Места у нас дикие, красивые. А дичи всякой, зверья сколько. Заповедник, да и только». «А вы разве не останетесь на завтра в городе?» – спросил секретарь горкома. Глаза его при матовом электрическом свете опять стали голубыми, теплыми и внимательными. Капитан пожал слегка плечами и, растерянно улыбнувшись, произнес с сожалением. «Не сейчас, как-нибудь в другое, более подходящее время. Приеду на выходной в город». «Почему откладывать надолго?» – удивился Сергей Иванович. И с явным любопытством оглядел высокую плотную фигуру командира-пограничника. Тот виновато откашлялся, но сказал твердо, с убежденностью. «Разве в такое время можно нашему брату оставлять границу? Вы знаете, что у нас там творится за последние дни?» «Нет?» «День и ночь идут границы танки, пехота, снова танки, чтобы их...» Он немного стушевался, а потом, решившись, добавил. «Как хотите, а я этому цезарю из ефрейтора вот ни столечки не верю». И капитан показал на едва заметный краешек ногтя на мизинце. «Для него договор бумажка, тьфу, не больше». «Нет, это очень мудрено. На договор надейся, а оборону крепи. От души рад, что и вы поставили сегодня этот вопрос». «Это обком нам посоветовал», – поправил секретарь горкома. «Но надо было построже подойти к инженеру. Выговор все же мягковато». «На первый раз хватит. Вот если он не ускорит дело, тогда...» Потапов почувствовал свою нетактичность, похватившись, заспешил. «Вы уж извините за эти сентенции. Мне пора». «Ну, и мне пора, Сергей Иванович», – произнес полковник Фотченков, переминаясь с дивана. Он был одинакового роста и одних лет секретарем горкома, но выглядел много моложе. Лицо загорелое, глаза серые, пристальные, допрашивающие. Когда волновался или напряженно думал, морщинки на лбу разглаживались, зато у губ, напоминавших скобки, они становились глубже. «Обождите минутку», – дружески произнес Сергей Иванович. Набив и раскурив трубку, он опустился на диван и пригласил Фотченкова присесть рядом. Некоторое время они смотрели друг на друга так, словно старались навсегда запомнить выражение лица, цвет глаз, форму губ, подбородка, лба и все-все, вплоть до сгиба бровей и ресниц. Опустив трубку, первым задумчиво заговорил секретарь горкома. «Что-то подозрительно много шумят на границе о начале некого маневра, о бесполезности, позорном провале долговременных оборонительных линий. К чему бы это?» «Значит, кому-то эти теории выгодны, а?» «Кому выгодны?» – переспросил Фотченков. И полукруглые складки у губ стали заметно резче. «Ясно, кому выгодны. Гитлеру, его сателлитам и их агентам во всех странах». Сергей Иванович живо повернулся всем корпусом к собеседнику, вопросительно поднял черные густые брови. «Любопытно», – процедил он сквозь зубы, не выпуская изо рта трубку. Но Фотченков начал ответ издалека. «Оборона и наступление, Сергей Иванович, это, если хотите, две чашки одних весов, два полюса одного магнита. Уничтожь одно, целое рушится, перестанет быть целым, привычным и понятным». Фотченков встал, заложил правую руку за спину, затем бесшумно пошел до двери по жесткой ковровой дорожке, похожей на золотую полевую тропинку. Обернулся. «Оборона и наступление будут существовать до тех пор, пока не исчезнут войны. Новый миф о ненужности прочных укреплений я считаю очередным дипломатическим трюком фашистов». «Даже?» – спросил секретарь горкома, следя за неторопливой походкой своего друга и редкими рубящими взмахами левой руки, сжатой в кулак. «Да-да-да, именно. Дипломатический трюк. Одна из форм шантажа – дезориентация общественного мнения». «Спасибо», – перебил Сергей Иванович полковника и усадил рядом. Затем прерывисто обнял друга за плечи, радостно признательно улыбнулся. «Я тоже так думаю. Гитлеру выгодно посеять в народе недоверие в свои силы. Зачем, мол, готовиться к обороне, когда вас все равно сокрушат наши танки и авиация?» Так точно. Именно с этой целью и поднята на границе шумиха вокруг столь бесславного падения линии Мажино. Секретарь городского комитета партии снял с плеча полковника руку, раскурил трубку и, облокотившись на колени, заметил. Шумиха шумихой, но немецкие танки, надо все же признаться, грозная сила. Этого никто не отрицает. Добавлю, у немцев уже сейчас намного больше нашего танков и самолетов. Потом они, видимо, действительно мастера на эти самые клинья, обходы, обхваты и котлы. Всюду во Франции, Польше, на Балканском полуострове они успешно применяли эти стратегические новинки. Фотченков протестующе повернулся, хотел встать, но раздумал. Снисходительно улыбнувшись, сказал. Положим эти стратегические новинки, как вы их назвали, с большой бородой. Идея стремительного танкового удара, хвата и окружения – наша, советская идея. «Разве?» – изумленно воскликнул Сергей Иванович. «Посмотрите хотя бы наши уставы». «Придется», – охотно согласился он. «Здесь у меня явный прорыв». Странно, но не только немецкая, но и вся заграничная пресса, в том числе американская и английская, буквально надрывается, трубя о новых приемах немецких танковых соединений. Что ж тут необычного, Сергей Иванович? Американцы и англичане никогда не отличались порядочностью в политике и дипломатии. Любое русское изобретение они готовы присвоить, а если этого сделать нельзя, то по крайней мере приписать авторство другим. Секретарь горкома громко и добродушно рассмеялся. Потом, внезапно замолкнув, пригладил волосы, спросил. Значит, будущая война – это война танков? Не совсем точно. Это будет война моторов. Но ведь оборона – нечто стабильное, спокойное. Нет, советское военное искусство признает еще подвижную, маневренную оборону. Фактически нельзя иметь на всех участках подавляющего превосходства сил. Чтобы создать его, надо где-то измотать резервы врага. Вспомните операцию против Деникина, Юденича, Колчака и Врангеля, проведенные под руководством Сталина. Это же классические образцы сочетания обороны и наступления. В будущей войне советские войска продемонстрируют свое умение обороняться и стремительно наступать до полного уничтожения врага на более широких стратегических просторах и с неслыханной решительностью. Армия, способная на это, уже создана в нашей стране. Создана, Сергей Иванович. Секретарь горкома встал, улыбнулся. От этого его лицо с резко очерченными скулами стало много моложе, а морщинки на висках и лбу мягче, нежнее. Взяв Фотченкова за локоть, он сказал, что ж мы с тобой о войне целый вечер каркаем. Знаешь что, приезжай через часик ко мне на пульку. Повествуем вечерок. Идея, ответил Фотченков. Вышла секретарша, миловидная девушка с пышными косами, уложенными венком на голове. Возьмите трубочку, тихо сказала она. Секретарь горкома снял трубку, и по мере того, как он слушал, лицо его становилось строже и старше. Да. «Да, все ясно. Сейчас еду», – закончил он и, повернувшись к Фотченкову, пояснил. «Срочно вызывает в обком партии. Ничего не поделаешь. Повествуй сегодня без меня». Тревожный и требовательный звонок прервал разговор. Сергей Иванович взял трубку и тут же протянул ее Фотченкову. «Тебя спрашивают». Полковник Фотченков слушал, стоя подтянувшись, так как выслушивают приказ или рапорт. Громко, четко сказал «Есть, слушаюсь». Он положил трубку. Потом, спокойно надевая желтые замшевые перчатки, ответил на вопросительный взгляд секретаря горкома. «Вряд ли мне придется сегодня повествовать. Приказали срочно явиться в штаб армии». Потом, спохватившись, взглянул на часы и добавил. «И на вокзал не успею. Какая досада». «Обещал. Племянница Клава на курорт уезжает».